Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 13 по 18 мая по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Это универмаг Московский, третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Работают эскалаторы и лифты. Обратите внимание, дорогие радиослушатели, на секцию номер 169. Здесь вам предложат тренажер, который называется «Второй позвоночник». Изобретатель этого тренажера, Челмакин Олег Васильевич, с удовольствием покажет вам свое изделие и как им пользоваться. На изобретение есть все документы от Минздрава и других соответствующих органов и все разрешения. Номер 169, тренажер, второй позвоночник. Фермер Юрий Деев приглашает вас в свою секцию, секция номер 150, Святое Белогорье. Прекрасная мясомолочная продукция и сало. Постоянным покупателем скидка. Радио Радонеж также участвует в этой выставке-ярмарке номер 41. 41 Радио Радонеж. Вам предлагают приемники для прослушивания Радио Радонеж в хорошем качестве, газета Радонеж на пожертвование. Бесплатно установят приложение для прослушивания Радио Радонеж в вашем телефоне, если телефон не кнопочный. Также можно сделать пожертвования для существования радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор средств для закупки необходимых специальных средств для наших воинов и помощи пострадавшим храмам и монастырям в зоне СВО. Ждем вас с 13 по 18 мая в универмаге «Московский», третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Проезд метро «Комсомольская». С Богом!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире, и я рада представить вам сегодняшних гостей нашей студии. Это протоиерей Александр Телькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке и еще более двух десятков строящихся и действующих храмов. Благословите, отец Александр.
Христос воскресе.
Воистину воскресе, сказали мы с Еленой Олеговной Кузнецовой, сопредседателем оргкомитета Всероссийского парада семьи. Елена Олеговна как-то была у нас в этом качестве в студии. Я думаю, сегодня мы успеем об этом тоже что-то сказать. Ну, а вот в теме сегодняшнего нашего эфира беседы я напомню, хотя постоянные слушатели, наверное, помнят, что вы... Вот бессменный врач уже нескольких экспедиций гуманитарных миссий на север епархии, можно сказать, и оператор, во многих лицах, да, батюшка?
Нет, позывной доктор.
Ну, доктор, конечно, слава Богу, лечим душу, лечим тело. Сегодня у нас преполовение Пятидесятницы, завтра у нас память первых русских страстотерцев, князей Бориса и Глеба. Все памятные такие даты, все радостные. Хотя сегодня еще и поминовение воинов служилось, я прочитала. Были панихиды о поминовении воинов. Ну, для тех, кто... Я вот всегда батюшку представляю как-то очень коротко. Думаю, что все его знают. Для тех, кто, может быть, недавно нас слушает, я сейчас о нем чуть подробнее скажу. А пока назову телефон студии. Все, кто хотел бы задать какой-то вопрос, высказать свое мнение, могут позвонить к нам по телефону 8-495-959-59-39. Вот недавно в эфир вышла записная беседа. Отец Александр был у нас в студии проездом туда, как вы говорите, за ленточку. Мы молились, слава Богу, вы вернулись в добром здравии. Сейчас об этом расскажете подробнее. А сейчас вот как раз такая возможность в течение этого часа есть батюшку о чем-то спросить. Так вот, отца Александра я вот вспоминала и не вспомнила, батюшка, больше 10 лет мы с вами знакомы. Много лет. Я помню, мы объявили...
С Ефросиньей Московской.
Даже, мне кажется, раньше. Потому что самый первый мы вот здесь сидели в эфире и прочитали... как это сказать, объявление, просьбу Ольги Викторовны о том, что у вас там какой-то котел не работает, замерзает храм, и в течение часа вот какой-то добрый человек к концу эфира подъехал, привез необходимую денежку, спасибо Господи. Ну вот, потом вы приехали, началась такая наша дружба, чему мы очень рады. Так вот, за эти годы я вот уж каких качеств только батюшку не видела, и не устаю удивляться тому, сколько энергии Господь даровал одному человеку. Это вот не в похвалу, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему подашь славу. Это к тому, чтобы люди просто знали, ну, кто будет в эфире, с кем будем разговаривать. Все, что батюшка не затевал, так или иначе осуществилось. Я помню, сколько нервов, сколько сил стоил вам проект детской деревни. Ну, не очень власть откликнулась, без светской власти тут никак. Батюшка воплотил идею в собственной семье, где приемные дети, родные дети, в общем-то, уже и выросли, уже и внуки есть. Ну, и вот эти вот, я не понимаю, как, конечно, можно окормлять больше 20 храмов, но еще на территории, наверное, где-то там, сколько у вас там квадратных километров?
1100.
Ох!
От первого храма основного до самого крайнего, который... на границе Якутии находится.
Вот мы теперь благодаря вам знаем эти всякие названия, там Юмурчен, что-то там еще.
Красный Яр.
Да, ну Красный Яр это вот такой.
Чара.
Да, да, Тунгакочин и Каринга, все это стало прям каким-то родным. Хотя вот подумать, тысячи километров, да еще, это же бездорожье, это, как правило, экспедиции это вот поэтому и проходит, то сплав, то зимой по дорогам. В общем, такое ощущение, что батюшка всегда и везде успевает там, где нуждаются люди в какой-то помощи. Где пожары, там отец Александр со своей командой, дружиной. Сейчас тоже вы, наверное, возвращаетесь и там продолжает, судя по тому, что вы выложили фотографии.
Наводнение видео. Тоже.
Наводнение, тонет Забайкалье, отец Александр со своими... Ой, спаси Господи всех, кто помогает так или иначе батюшке, но главным образом, конечно, помогает Господь, потому что иногда мы говорим, что я могу один сделать, ничего не буду делать, я один ничего не могу, а вот Господь смотрит.
У Господа нет других рук, кроме наших.
Сердце человека, да, и дает ему и силы, и возможности. Ну, эти экспедиции, они, конечно, тяжелые, рискованные, мы видели. И фотографии, и видео, как машины там почти там проваливались под лед, вы их вытаскивали тросами. Но все равно это ничто по сравнению с теми экспедициями, в которых, ну, эти даже нельзя назвать, наверное, экспедициями, такие вот гуманитарные, миссионерские, пастырские поездки в зону военной операции, в зону боев. Вот вы только что оттуда. Батюшка, мы молились, переживали.
Да, благодарим вас всех за молитвы, потому что у меня на той стороне два сына. Поэтому здесь...
А имена их тоже напомните.
Кирилл, Артемий, тоже благодарю за молитвы. Третий год мальчишки там находятся. Последний раз Кирюша сказал, что, батя, мы там выживаем только вашими молитвами и чудом. Поэтому на самом деле ситуация очень, очень сложная. Просим продолжать молиться за них, да, и за всех бойцов, которые там находятся. Очень, очень сложная ситуация, когда, ну, знаете, что напомнило? Напомнило, когда два африканских племени миллионных, да, господа американцы, и одному и другому племени, когда выяснилось, что там есть нефть под ними, а им не надо нефть, они просто живут и все. Им добрые американцы дали и одному оружие, и второму оружие.
Столкнули лбами.
И по тысяче человек осталось с каждой стороны. Вот сейчас то же самое происходит там. С одной стороны кричат, русские не сдаются, с другой стороны кричат, русские не сдаются.
И воюют ведь хорошо, и с той, и с этой стороны, как умеют,
да,
русские.
Поэтому да? Не хотелось бы, никогда не думаю, что такой конфликт вообще в принципе возможен, потому что у меня бабушка украинка, и корни у нас как бы есть,
да,
с той стороны.
Да, любого поскреби. И...
Ну да, поэтому, конечно, сложно. Сложно там быть, сложно. Ну, мальчишки как могут выполняют задачи. Ну и благодарят, конечно, за то, что мы туда ездим. Потому что, в принципе, говорят, пап, у нас все есть, но когда мы приезжаем и привозим какие-то там небольшие вкусняшки, они просят, папа, ку-ку привези. Кука — это наша забайкальская вода, у них же там пьют не из источников, а из баклажек. Привези, папа, ку-ку.
То есть даже по родной воде скучают.
Да, по родной, да. Конечно. Ну, забайкальцам там все не забайкальское там.
Конечно.
Вода не забайкальская, небо не забайкальское, земля не забайкальская, разговор не забайкальский.
Климат, да, все другое, да.
Ну, наши воюют неплохо. Забайкальцы, буряты, первое место по медальным орденам идет. Ну, и первое место по 200-300, к сожалению.
Да уж. Ну, вот там еще то, что можно отметить, мы были в тех районах, где забайкальцы служат. И у них даже есть такой жетон. Будь спокойно, жди забайкальцев.
Будь спокойно,
потому что они действительно, да, действительно воюют хорошо. И когда приезжает к ним отец Александр, у нас еще была Лена Хазанян, и Миша, ее супруг, и приехал такая, ну, прям делегация забайкальская, они настолько были рады, и они совершенно по-другому реагировали, когда вот Лена с Мишей дали концерт в госпитале.
А фильм они еще не показывали?
Нет? Фильм не получилось показать, но концерт был настолько спонтанный, что потом мальчишки говорили, так тут приезжали до вас артисты, как аппаратуру повыставляли, ну как-то так попели, а вы тут прискакали, гитары схватили. И...
Баян там у нас еще был.
Наталья с гармошкой, да, своей, ну как дали там концерт. Там мальчишки счастливые, довольные, говорят, ой, какое настроение вы нам подняли.
Пели, хлопали.
Ну, вместе с ними еще попели. Отслужили 4 литургии. У нас там начали с Таганрога, зашли потом в одном из подразделений, такое замечательное часовня, прекрасное часовня, находится она под землей. И такая катакомбная литургия у нас была. И народ помолился, исповедался, причастился.
То есть это не походный, а прямо вот такой, как бы сказать, стационарный храм.
Подразделение,
да?
Специально себе выделили там часть территории и назвали это часовня. Даже без священника туда приходят люди, там стоят подсвечники, свечи, можно помолиться, постоять. И... Ну, когда приезжает священник, вот мы этот раз завезли жертвенник, престол, все завезли, что могли. Привезли антиминс и послужили в божественной литургии. Было очень здорово. Мальчишкам этого, конечно, не хватает.
Вот люди прямо идут, солдаты, да, да, стоят на службе. Да, то есть вы, да, видите, что это люди
исповедуются,
молятся.
И для, ну, вопросов еще. Знаете, там атеистов намного меньше, чем здесь.
И да, слава там, Богу. Где человек... Нам, наверное, для того и попущено, батюшка, отчасти тоже.
Может быть, потому что они оттуда вернутся, но они вернутся уже с определенными... Я понимаю, что война, она... Нет, лучше самый плохой мир, чем самая добрая война.
Это война-то добрая не бывает, в том-то и беда, она и людей-то и ожесточает, и калечит, не только физически, а и нравственно. Поэтому скорее как без Бога, без молитвы, я не
знаю. Закончилось, конечно. Но в любом случае литургии послужили, завезли гуманитарочку свою. Мы, к сожалению, большому, наши механики, которые всю жизнь занимались вездеходами и готовили технику для северов, изобретали, много изобрели из нашей русской военной техники вездеходов. К сожалению, с началом СВО они переключились полностью на машины. Вот, собирают там, выкупаем какие-то кастрюли, перебираем движки, ставим новые запчасти.
Да я знаю, что вам самим-то у вас всегда была проблема собрать себе машины в свой поход вот 12 на север.
12 машин подготовили, люди помогают потихонечку, на запчасти собираем. Вот они трудятся, 12 машин подготовили, еще 2 в работе находятся. Мальчишкам нужны машины, потому что они там не очень долго живут.
Машины.
Да. Вот сейчас и медикам нужно... Последний прилет у них потеряли машину. Вот, вместе с личным составом, но вот надо восстанавливать.
Вообще там удивительно, конечно. Там у нас вот работают забайкальские волонтеры, женщины. Они ездят на такой машине, «Москвич». Отец Александр даже вот...
Нет, говорит, это «Жигули».
Или «Семерка». «Жигули», да. Говорит, я вообще не понимаю, как она ездит. Они по ухабам, по бездорожью.
Пятый его летает, все трещит, звенит точно. Ну, нет, девчонки молодцы. Одна с Бурятии, а вторая староста нашего Усуглинского храма, Наталья. Вот она ушла на пенсию и пошла, говорит, все, на полгода поехала помогать.
Ничего мальчишкам. Себе. Это вот тоже движение души, да? Удивительно, вот тут не знаю.
Вот она сейчас с гармошкой, она с баянисткой же помогала там. В конце.
Да ведь и вы же, батюшка, я знаю, что, конечно, есть священники, которые туда, ну, как это сказать, там, по благословению, по ротации, вот, от каждой епархии. Вы же просто вот по велению души. Вы берете благословение и едете. Вас никто туда ведь не посылает.
Ну, сыновья же там.
Ну, я вот это поэтому... имею в виду, что это собственная такая инициатива. Если... И...
Ну, и не только сыновья, и прихожане там.
Да все они чада, да, получается.
Много народу. Более того, мы с огромным количеством народу познакомились. И знаете, вот эти периодические заезды, это, по-моему, седьмой уже заход был у нас. Периодические заезды дают возможность видеть перспективу развития тех регионов, которые уже находятся под нашей юрисдикцией. Мы первый раз, когда заходили в Мариуполь, там камня на камне не было. Это был тихий ужас. В Волноваху, когда заходили, там еще разрушенный храм был. Ну, а сейчас асфальт такой, такие дома красивые стоят. В Мариуполе из разрушенного, ну, остались, конечно, эти улицы, несколько улиц, по которым прошлось. А вот центральное все, ну, очень хорошо, быстро восстанавливается. Ну, дороги восстанавливаются хорошо. Вот. Первое мне ощущение было, когда мы заходили туда, я в 90-е годы попал на Украине. Я не знаю, как они там жили, но эти серые дома, эти заваренные ларьки, эти блошиные рынки кругом, когда вот, как в войну все продается, там все вываливают, старушки, старички стоят там. Вот. И заходили туда, выходили старики и говорили спасибо, прям плакали и... Обнимали, говорили, спасибо. Мы по полгода сидели в подвале, выйти не могли. Вот.
А сейчас там настолько вот жизнь прям восстанавливается. Вот мы были на литургии в Волновахе, в храме, который разрушили полностью. Его практически за год восстановили. Там столько детей, там много совсем малюсеньких, вот которых мама приносит на руках. И это, конечно, ну вот видно, что жизнь восстанавливается. И люди, они...
Люди такие, тоже такие добрые, отзывчивые. Но...
Они рады, что к ним приехали, что про них помнят. И вообще очень так гостеприимно всех принимают.
То есть вот нигде вы не встретились с каким-то враждебным отношением, с какой-то такой
нет, скрытой, да, знаете, даже недоброжелательностью? Дедушка пришел, там 90-летний участник, это красно. А мы на 9 мая служили литургию. А потом пришли, когда домой, ну, праздник же, и пришел дедушка, вот этот вот участник войны, и прям Елена с ним, хозяина, хорошо пообщалась. И знаете, потом наши бойцы загрузили его там, сумочку ему какую-то там, продуктишков под это, и взяли деньгу положили туда. На следующий день дедушка пришел, сказал: знаете, вот вы мне продукты дали, спасибо, но там оказалась деньга, и принес ее обратно. Простите, вот я говорю...
Вам нужнее, да.
Говорю, да это же специально положили. Не-не-не. Вот, вот, прям чувствуется такой советской закалки, в хорошем слове, в смысле, в советской.
Чужого мне не надо.
Да-да-да, хороший дедушка такой, замечательный.
Ой, помоги, Господи, всем страждущим.
Да, скорее бы это все недоразумение закончилось, потому что это неправильно.
И бойцы, они вот, у них есть вот этот маленький храм подземный, который находится в таком защищенном месте, но они мечтают о том, чтобы построить храм наземный, куда могли бы приходить и жители с окрестных, да?
Да, ну да, домов. Под землю не всех пускают, там же все-таки такое закрытое помещение. Не поэтому только должностные лица.
Да там и мест-то, да, наверное, немного.
А
да.
В этом поселке нету храма. И они говорят: давайте, батюшка, напряжемся, поставим хотя бы какой-то вагончик с куполом, чтобы там служить литургии. Ну, не знаю, посмотрим.
Так о чем думают наши воины, да, да. Чтобы люди тоже могли прийти в храм и постоять на службе, и исповедаться, и покреститься, кому нужно.
Да, помоги, Господи, что все это устроилось. Все-таки мне кажется, да не мне кажется, это куда более авторитетные, мудрые люди говорят о том, что не случайно же ведь это вот все произошло. Все это мы, можно сказать, навлекли на свою голову. Хотя я вот встречалась и с такими откликами, что некоторые люди негодуют, что это не может быть, что это епитимия на нас, вот за наше такое какое-то и нечестие. Ну, тут, как говорится, у каждого свое мнение. Я вот, честно сказать, мне не очень понравились эти плакаты наши «Празднику Победы», где было везде написано «Гордимся Победой», «Гордимся». Все-таки не гордиться надо, это не православное совершенно чувство. Лучше бы было, наверное, написать «Благодарим», там, да, батюшка, как-то так вот.
Ну, я не рассматривал, честно говоря, плакаты.
Ну, вот основной такой тезис у нас, и там, и спасибо деду за победу. Деду, конечно, спасибо, но больше всего спасибо Богу, ведь Бога благодарить. Ну, да. И было надо. Не к знамену эти поверженные штандарты, не к мавзолею бросать, а к храму Василия Блаженного. Вот. Ну, понятно, что в те годы это вообще невозможно было. Что там, кто бы там разрешил. Но сейчас-то,
да,
мы,
вот
сейчас-то
это,
мы,
да,
должны понимать,
есть
от кого победа.
Есть потрясающий фильм Бориса Гринецына «Пасха 45-го года». Вот там все разложено по полочкам. Там показаны наши православные полководцы. Там показана вот эта прямая связь с победой и днями памяти святых. И, конечно, кто не смотрел, я очень советую посмотреть. Это настолько там все... так связанный и доходчиво показанный.
Замечательный документалист, замечательный режиссер, член жюри нашего фестиваля.
Радонеж,
конечно, Борис Гринецын. Многое благое лето.
Очень надеюсь, что в сентябре мы привезем свой фильм. Лена Хзанян сняла фильм, когда у нас погиб Ромка. Это наш кадет, наша Мерсановская кадетская школа, казачий. Мальчишка был такой хороший, ну, добрый очень был. Добрый, единственное, что он не умел писать. Он как-то, у него сложно было так в голове, что он читать умел, а вот не мог сформировать вот это.
Но он главное сумел.
Да, и военком говорит: ну, как я его возьму? Он же дописать у тебя не умеет. Я говорю: ну-ка, отвернись.
Вы же не писарь.
Я ему поставил печать, я ему купил и сделал такую печать. Видишь, говорю, роспись стоит. Вот так и будет писать. Все, больше ничего не надо. Ну, и забрали, конечно. Он освоил специальность наводчика. И после того, как он, прикрывая бойцов своих, погиб, я думаю: Лен, давай снимем фильм про него. Начали работать над фильмом, думали, будет документалистика. А потом пошло, и в конце концов за 2 года работы получился художественный фильм. Ну, за эти два года еще 2 бойца у нас погибло. В общем, школа потеряла 3 кадета на СВО. Но когда показывали в Забайкале фильм, я, честно говоря, не ожидал такой реакции, потому что, ну, 2 года работы над фильмом, знаете, и там все
намозолило глаза.
Все то, что пришлось по 15 раз переделывать, все косяки, которые там были, я это знал все, я это и помнил. Поэтому думаю, сейчас люди как это увидят, как и будут ругаться там. Но реакция была совершенно обратная. Во-первых,
они главное увидели, что там любовь и искренность.
Да, разобрали все билеты в Чите в 6 залах в один день. И а потом, когда проходили просмотры у нас в Нерчинске, в Шилке, в других поселках, народ просто около стенок стоял. В коридоре кадеты сидели в коридоре, не было места сидеть, потому что старикам уступали сидячие места, а все остальные там, где кто как мог, приютился. Везде были аншлаги. И самое интересное, что когда последнюю машину отправляли сюда, ну, не могу ничем отправить машину, мальчишки ждут, машина готова. Я что-то такой загруз, во-первых, меньше 100 тысяч никто не берет за доставку УАЗика под сеткой.
Он сам столько не стоит, я боюсь.
Не,
стоит больше.
Конечно, больше хороший УАЗик. Больше стоит, но если отправить его пехом, простите меня, за 8 тысяч километров весь моторесурс истратить, потом опять надо его капиталить. Ну, мучились. И когда уже все, последний телефон был израсходован, позвонили, говорят, ты Буря там, позвони. Мальчишки там тоже отправляют бурить, и вот тебе телефон. Ну, я думаю, последняя надежда, лоб перекрестил, говорю, Господи, благослови. Звоню, говорю, добрый день. Говорю, да, батюшка, благословите, Христос воскрес. Ничего не понял, так, что, как меня с той стороны-то уже узнали. Ну, ладно, воистину воскрес. Говорю, вот не поможете нам машинку перекинуть туда за ленточку? Да, батюшка, конечно, завтра присылайте, послезавтра отправим. Я говорю, а сколько я вам должен? Он говорит, да вы что, батюшка? Он слышит, что я с той стороны замолчал, так притух, думаю, что-то не так. Даже денег не берут, говорят, сегодня. Говорит, батюшка, ну, мы тут 18 числа были на вашем фильме, а сегодня вы звоните. Поэтому, говорит, я чувствую, что, говорит, какое-то такое божественное совпадение. Любое количество машин привозите, отправим. И я уже начинаю понимать, что фильм начинает приносить доходы. Так бы минус 100 тысяч было.
Да их еще надо найти.
Так бы мы минус 100 тысяч, а так добрые люди отправили. Ну, слава тебе, Господи, мальчишки получили транспорт, довольные и счастливые. Дай Бог, чтобы надолго. Ну,
здесь в этом фильме огромное преимущество того, что в фильме снялось большое количество военнослужащих. И для меня было просто удивительно, что офицеры и военнослужащие, и рядовые солдаты, они просто играют наравне с профессиональными артистами. Вот боец, который сыграл основного героя Романа, я была уверена, что это профессиональный артист, настолько он там хорошо играет. И офицеры в кадре, они говорят даже не тот текст, который им дали, они говорят слова от своего сердца, от души, поэтому фильм настолько правдивый, настолько он именно снят вот именно от сердца, поэтому, конечно, он очень многих трогает.
Может, этим и подкупает.
Я не видела ни одного фильма, где было бы столько много военнослужащих, которые реально боевые офицеры и ребята, чтобы так играли, и столько было снято именно реальных боевых и машин, и военнослужащих.
Тяжелее всего, как казалось, было найти актеров на роль плохих. Это было вообще... Еле-еле уговорили человека сыграть украинского наемника, еле-еле уговорили, потом одного-то уговорили, а второго, говорю, ну, Миша, ну, придется тебе, пришлось Мише, то он что, я говорю, ты аккуратненько смотри, Миш, ты там в зале-то это, после фильма-то смотри, чтобы тебе там не прилетело, а то за Байкалем такие народ
горячий,
да, скажет, ах, это ты, вот тебе за лепуху.
А вот смотрите, ведь правда до сих пор вот какая-то, да не какая-то, а дата вот начала войны, там 22 июня, там 9 мая фильмы идут. Ведь лучшие фильмы, мы их уже по миллиону раз смотрели, и те же офицеры, и все равно до мурашек, правда. Лучшие фильмы были сняты о войне и фронтовиками. А потом вот наводнило нас что-то, вот эти какие-то, про каких-то бандитов, про какой-то гламур. забили головы, прокат. Ну, сейчас, наверное, не знаю, я не хожу давным-давно, а в телевизоре-то говорят, оно все одно и то же, каких-то, простите, батюшка, ментов. Я не сказала, что вы бывший офицер в прошлом милиции.
Бывших
тогда еще, да, бывших не бывает, но... Ну, правда же, все это вот какая-то такая...
Вы знаете, эта ситуация малина. Настолько искусственно созданная,
вот,
прокачанная.
Она никого не
что,
трогает.
Да, они считают, что людям это надо. А они не спрашивают интерес. Вот, например, есть такой совершенно потрясающий кинообразовательный проект в Кемерово, который ведет комиссия духовно-нравственно-просветительского кино Союза кинематографистов. И... Центр профессионального образования, когда детям показывают документальные фильмы о войне, документальные фильмы об СВО, с ними на связь выходят режиссеры, с ними на связь выходят офицеры. И в сердцах детей такой отклик, и они такие потрясающие вещи говорят во время обсуждения. Поэтому понятно, что эти все фильмы востребованы, просто их надо показывать. Но это целый вопрос, как он и был и до СВО, и сейчас, чтобы пробиться на широкий экран, это целая проблема. Вот я не знаю,
вот
в октябре это будет такая непростая задача, фильм показать на большом экране, потому что, конечно, можно его показывать в библиотеках или еще где-то, но эти все фильмы заслуживают больших экранов, потому что это о наших героях, это создано и режиссерами замечательными, поэтому будем ждать премьеру.
Ой.
А у нас Радонеж уже принимает заявки, да?
Принимает, конечно.
Надо Лене сказать,
вообще круглый год принимает заявки.
Чтобы дала на Радонеж.
Да, поскольку вот это лучшее, мы сейчас много говорим, патриотическое воспитание, вот что там делать, флаг поднимать, не поднимать. Это вот не надо это превращать в какую-то обрядовость, в какую-то,
ну да, какую-то сейчас...
назойливость, какую-то для галочки. Вот действительно,
надо
покажите.
Просто показывать, надо давать информацию, потому что пока что дети находятся в огромном прессинге информации с одной стороны, а информацию с другой стороны им не показывают. И сделать свободный выбор люди не могут, потому что у них нет этой свободы реально. Они закабалены вот этим потоком негатива.
Ну, опять же, смотрите, мы же информационную войну проиграли с Украиной, да? Я сейчас вспоминаю.
Ой.
Фильм «Брат 2», да? Когда он там в Америку прилетел, Бандера, москаль. А так же и было. Это же надо было давно на это обратить внимание. Но, к большому сожалению, мы тут все профукали. И то же самое сейчас получается с другой стороны по информации. Детям показывают то, что они не хотят, но то, чем промывают мозги. И уже формируют этих детей такими, как...
Причем наших,
да,
детей. Какие,
каких-то дурацких пацанов посмотрели, фильм про пацаны посмотрели, и в школе появились положенцы, кто-то там какие-то начали по мастям друг друга делить. Здравствуйте.
Вот я и говорю, разных всяких бандитов героизируют, а потом удивляются, ой, а что же наши дети не знают, кто такой Гагарин, кто такой Жуков.
Да и вообще сейчас, мне кажется, замалчивается очень много информации об СВО и этих зверствах, которые происходят и на Курщине, и в Приграничье, потому что вот у нас есть фонд «Русский русскому помоги», и ребята там, он возглавляет фонд Дмитрий Шифрин, он ветеран СВО, служил в Имперском регионе, где просто православное подразделение. Ну, там то, что люди рассказывают, это просто невозможно слушать. Это вот мы готовим фильмы для детей про Великую Отечественную войну, про зверства фашистов, да, и то же самое происходит на Курщине. А люди здесь, даже в самом Курске, мне кажется, не все понимают, что это происходит. Те, кто соприкасаются с людьми, которые оттуда смогли спастись, да, из приграничных регионов, они, может быть, это понимают. А так-то страна не понимает, что происходит. А, и, к сожалению, опять же, с детьми мы проигрываем опять информационную войну, потому что блогеры со стороны Украины, да, они же, ну, они берут и просто переворачивают все с ног на голову. Все, что устраивают бандеровцы у нас здесь, все, что там, и зверство с мирными населениями, они все это переворачивают, как будто это наши бойцы делают. хотя нету никаких доказательств, только
слова. Война, дело кровавое, там и трудно.
Надо рассказывать правду, просто правду. Не надо заставлять детей верить во что-то, но надо им дать правду, и чтобы хотя бы ребенок мог сам выбрать. А мы знаем, что в каждом человеке Господь Бог заложил совесть и подскажет правильный выбор. Но надо дать возможность его сделать.
Да, на ненависти, на педалирование вот этого зла тоже ведь не воспитаешь. Но вот мне сегодня попались строчки отца Романа. Он еще в 22-м году их написал. «Вестят победу звонари, а положение все хуже. Не победив врага внутри, не победить его снаружи». И речь ведь тут идет не только о врагах каких-то внутренних, хотя они тоже есть, что там скрывать, а о том, что враг внутри каждого из нас есть. Вот давайте его в себе обнаруживать и побеждать.
Ну да, начинать надо всегда с себя. Сейчас возвращаемся домой, возвращаемся уже с готовыми идеями, что нам нужно сделать для следующего похода. Вот, кое-какие агрегаты.
Похода на север или опять на юг? Теперь у вас...
Да, за Леночку. Потому что у нас есть люди, которые изобретают некоторые полезные для солдат вещи.
Кулибины свои, да.
И вот мы сейчас поговорили с мальчишками, что им нужно, и будем там дома создавать уже это. Да, северные походы у нас намечаются. У нас два сплава должны быть летом. Вот, один сплав на Бянкино, и второй будет сплав на Повитиму, будет сплав на Каренку.
Бянкино, это вы говорили, где старинный, заброшенный храм
мы
стоит.
Туда вывозим мальчишек, разворачиваем палаточный городок.
Типа лагеря летнего.
Да, совершаем какие-то такой трудовой десант, заходит, там прибирается, готовим храм к богослужению, взрослые по строительству кучу дел. Вот, и очень надеемся, что в ближайшее время мы этот храм, конечно, запустим до конца. Это удивительное такое место, Бянкино. Там не осталось ни одного дома, только два разрушенных храма. Представляете, сколько там народу было, что один двухпредельный храм и один кладбищенский храм. Вот, проживало сколько там народу. Сколько-то молилось.
Ой, сколько таких стоит даже в центральной России. Это вот тут, а уж там-то что говорить. Действительно, там, наверное, другой дороги-то нет, как по реке.
Да, есть одна дорога, но она настолько, плохая заброшь, что только на наших вездеходах можно. Поэтому народ приезжает туда либо вместе с нами, либо уже к самой литургии. Они подтягиваются к той стороне реки, и мы их с мальчишками перевозим на эту сторону. И все, глава района приезжает, там столько народу приходит. И даже люди, которые не крещеные, все равно приходят в Бянкино послушать
литургию. События для них тоже, конечно. Сегодня не крещеные, а завтра, кто знает.
И у нас в прошлом году родился новый фестиваль, новая традиция, это Хлебный Спас.
Хлебный Спас, да, тоже очень Курбыч. Здорово помогали, дай Бог здоровья. Андрюше Кормухину. Андрюша Кормухин приезжал к нам в гости.
40-40.
Да, мы его учили в бане париться с крапивой. Вот. Ну, хорошо, хорошая поездка. Я думаю, что для него полезная поездка и для нас. И когда мы с Бянкина возвращались, высадились там в Бешигино в одной деревне, и приехали вот эти две женщины, инициативная группа, и очень сдержанно, очень так осторожно сказали, мы бы хотели православный фестиваль организовать. Тогда Андрюша им сказал очень грамотную вещь. Если, говорит, вы будете ориентироваться только на православных, вы получите 15% народонаселения, которые себя считают православным, который является православным. А все остальные люди могут проигнорировать, просто потому что не всем это интересно. Но если вы скажете, что это Хлебный Спас, хлебушек-то едят все. И поэтому на этом Хлебном Спасе, а литургия так и так совершалась.
Крестный ход.
И крестный ход совершился. Да, и все. Православие присутствовало там в первую очередь. И вокруг этого православия все спрос. В прошлом году бюджет этого фестиваля составил 200 тысяч. Но когда сняли такой не очень хороший материал, но тем не менее, когда отправили его на фестиваль, он занял призовое место. И уже когда в Ростове там награждали, уже наши руководители задумались. В прошлом году мы пригласили Лену, как у нас стал региональный, гость, да, мы уже москвичи были на этом. А в этом году мы хотим пригласить кого-нибудь с Монголии, с Китая, чтобы был международный. Уже сама администрация выделила на этот фестиваль 2 миллиона в бюджет. Уже девчонки окрыленные, там такие довольные до потолка, уже губернатор собирается к нам на фестиваль. Ну, естественно, владыка будет возглавлять божественную литургию, поэтому я думаю, что хорошее начинание, хорошо получилось. Поэтому, кому интересно, милости просим 29 августа к нам на фестиваль «Хлебный Спас».
И у нас сейчас родилось 2 года назад новое... Народная инициатива «Всероссийский парад семьи». Это в день семьи, любви, верности, который у нас теперь государственный праздник. Но мы-то все еще понимаем, что это день памяти наших святых благоверных князей Петра и Февронии. Вся страна выходит, ну, по аналогии с смертным полком, дружно все семьи наши выходят за пределы храмов, на центральные улицы под лозунгом «Россия, семья, семей». И вот мы тоже в рамках нашего фестиваля, который проходит, вот этого парада, «Всероссийского парада семьи», на наших информационных пабликах, там в Телеграме, в группе, мы рассказывали про этот вот фестиваль «Хлебный спас» как одна из форм работы тоже с семьей, потому что там на этом «Хлебном спасе», ну, как популяризация, там очень много было именно семейных династий. Вот это вот тоже очень, ну, как бы очень было приятно, потому что мама стоит, ребенок стоит, там вот
у мастеровые.
Лукьянчик, папа делает купола, сын придумал какую-то потрясающую игру, посвященную староверам, там краеведческий, такой с краеведческим уклоном, эти сувениры замечательные забайкальские. И вот так вот династии развиваются семейные, это тоже очень важно. Семьи разные, семьи красивые. Вот, мы думаю, в этом году, в прошлом году у нас вышло примерно 100 городов на Всероссийский парад семьи. В Чите прошел большой красивый парад. Возглавлял его и губернаторы, и владыка Дмитрий. Я думаю, что в этом году будет это тоже все, нас поддержит еще больше людей.
Дай бог, чтобы места хватило, а то в прошлом году тут так впритык уже стояли. Ну, я думаю, что это мероприятие будет развиваться, и вот какое-то внутреннее чувство продолжения, оно присутствует. Вот, если позволите, я тут вспомню, что у нас анонс в ближайшее время, ну, это уже Саша Куприн будет без нас. Без нас-то проводить 20 мая в 16:00 на православной выставке «Артас» будет показ фильма нашего «Витим Навигатор».
Это его режиссер Александр,
да,
Куприн.
Саша, Александр Куприн, он будет там присутствовать, и кроме фильма можно будет пообщаться с гениальным человеком, который сходил с нами и в зимнюю экспедицию, и в летнюю экспедицию, и на себе ощутил радость общения с северянами, радость вот этих вот, усталая радость, вот она хоть с экспедиции возвращаешься усталым, но всегда в душе очень приятным и радостно, потому что понимаешь, что задача поставлена и задача выполнена, и это очень радостно.
Вот, талантливо рассказал обо всем этом.
Да.
Конечно, прекрасные фестивали и парады, но я всегда за то, чтобы это все, так сказать, было повседневной работой.
Да?
Я вот тут еду и слышу по радио, так-то и не слушаю его, хоть и сама на нем работаю, что рассказывает человек, эксперт там по семье, я даже знаю ее, очень такая Ирина, она сейчас в Казани работает, но неважно, она рассказывает о том, что сейчас резко упало число желающих зарегистрировать брак, вот к вопросу о статусе семьи, потому что, оказывается, людям выгоднее, одиночки получают пособие. Получается, что мы, государство, конечно, хотело как лучше, но получается, что мы поощряем неполные семьи, батюшка.
Ну, у нас очень много вот таких вот, когда хотят как хорошо, а получается как плохо.
Угу.
У нас вот сейчас тоже просим ваших святых молитв, Забайкалье накрыла волна пожаров, это жуткая стихия. Последний раз, когда мы ехали в Тунгакочин, последние 200 километров была просто выжженная земля. Это были либо горельники, либо дымилось, либо откровенно все горело. И дыма было столько, что горел Тунгакочин, а дым был даже в Шилке. Это за 350 километров.
И... Вот так жить-то некому уже становится, пустеет все.
Ну, опять же, смотрите, опять же, ситуация какая. Надо смотреть, кому это выгодно. Нашим сейчас пожарным, вот, знаете, в пример Форда хотел привести, да, у него на заводе слесарям, автослесарям, механикам платили деньги за то, что агрегаты работают. А если вдруг он сломался и перестал работать, у них высчитывали зарплату. Понимаете? А у нас сейчас ситуация какая? У нас пожарные получают от количества пожаров.
То есть, понимаете? Поощряют пожары.
Да. Врачи от количества больных. Раньше, когда мы были маленькими, вот я не знаю, может, кто-то помнит это время. Помните, у нас мы жили на земле, и у нас у каждого на заборе нарисовано было у кого ведро, у кого топор, у кого там лопата.
Так
и когда
начинали, было бедствие,
да, пожар, начинался какой-нибудь пожар, то вахтовка ходила по улицам, из каждого двора должен выйти был один человек с тем шансовым инструментом, который у тебя нарисован на картинке.
Учения какие-то, да, были даже большие.
И там участвовали профессиональные пожарные, потом просто мужчины, женщины, народ. Ну и даже нас, мальчишек, приобщали к каким-то там, ну уж не на пожар отправляли, но какие-то там послушания, мы там воду таскали, там еще что-то выполняли. Но все равно мы чувствовали свою нужность и всем миром спасали ситуацию. На сегодняшний день нашим пожарным платят от того количества пожаров, в которых они участвуют. Более того, ну, простите, не обижайтесь на меня, господа пожарные, я просто в этом году снимал пожар, и когда закончил снимать пожар, в монитор попала пожарная машина, которая рядом стояла, и просто стояла.
Что, без воды, что ли?
Не знаю, что они стояли там, вот к ним подходил пожар, но вот...
Бачка, у вас знакомый депутат Госдумы есть.
Да,
Просите, пусть проекты законов предлагают.
До тех пор, пока наши врачам будут платить за больных, мы будем болеть.
За здоровых, да.
Да. До тех пор, пока нашим учителям будет выгодно подготовить детей к ЕГЭ, у нас будут, простите меня,
да.
Сиди сам открывай.
Да, нет, вот и все. Вот. Они там это.
А наша система русская, советская наша система образовательная, она была великолепной, прекрасной.
Советская, она брала корни ее уходили в императорскую, потому что их учили люди с гимназическим, с университетским образованием.
Поэтому я читал документ недавно, Владимир Владимирович обращался к Министерству образования, к Министерству здравоохранения, но в здравоохранении не очень много соображаю. А вот про образование не понравилось. Если к этой схеме мы вернемся, значит, мы попробуем вернуться в то время, когда процессом воспитания занимались все. Вот все люди были задействованы в этом процессе. Все старики учили маленьких чему-то. Да. Я помню, что я когда встречал старшего человека, я с ним два раза здоровался на всякий случай.
Вот меня соседская бабушка научила здороваться. Я мимо нее хожу-то, а она говорит, а что ж ты не здороваешься? Мама моя первая учительница, а я еще в школе-то не училась. Ну, я потом к бабушке своей иду, в день пять раз здорово. Она мне потом научила, что здороваться надо один раз в день. Я до сих пор эту бабу Катю помню.
Да, я здоровался два раза на всякий случай, думаю, сейчас не расслышит. Да. Возьмет меня за ухо, отведет меня к папе, а папа разбираться там уже точно не будет, потому что старший всегда прав. Вот. И раньше к учителю относились как к какой-то, простите, святыне.
Да.
Учитель – это святой человек. Да. И никогда не было такого, что какого-то понебратства не было. Боже упаси, там...
Про оскорбление там и речи не идет.
Да, где-то за школой курить вместе с учениками. Ну, такого, конечно, не было.
Да, воспитывали всем обществом. Вот эта соборность, не знаю, я, во всяком случае, в селе росла. Мы там по глупости, по детству дразнили какого-то там человека, ну...
Но здесь,
так нас наказали, да. Другие совсем, не наши родители сказали, а ну и нам так всыпали, что до сих пор нельзя дразнить.
На северах, в этих поселениях, где довольно небольшое количество людей живет, там дети все здороваются, там взрослые все здороваются. Я думаю, что здесь еще вопрос вот этой разобщенности, например, вот эти человеники ужасные, да, ведь многие сейчас говорят о том, что если мы хотим, чтобы наша страна была, семьи были большие, многодетные, многопоколенные семьи, надо развивать города-спутники, потому что большая семья не может жить в человенике. Ей нужен дом, ей нужны условия для воспитания детей.
Для воспитания,
ей надо помогать.
Земля, на земле очень легко воспитывать. Там труд. Постоянно надо трудиться, И вот. Труд, он, это самый главный воспитатель. Вот. Помните наш образовательный процесс, у нас сколько было, и труды были. Девочки учились готовить, мальчишки строгать, работали с деревом, с железом работали.
Причем реально, механических, да-да-да. Мастерских,
и в МТС. И каждый выходил со школы, и со у каждого был уже какое-то образование, да.
Да, да, да. Вот у меня муж электрик, он там что-то до сих пор, у него какое-то свидетельство есть. Вон там это вот по дому, он все может сделать.
У меня свидетельство младшей медицинской сестры со школы. То есть у нас был учебно-воспитательный комплекс, так называемый. Мальчишки там учились на шоферов, девочки там на машинисток. Но вот мы, так как мы думали о медицине, мы, да,
все это
проходили в больницах.
Не спеша.
Ну, понимаете, терять легко, а вот возвращаться, да, это будет сложно. Сейчас и вот и со страхом думаю, сейчас старики поумирают, старые учителя, а потом у кого учиться? Раньше же наставничество это было одним из методов воспитания юных.
Да, учитель, вот. Воспитая ученика, да. Что было, у кого учиться.
Поэтому, ну, если вы, Машке, разрешите, я вот, во-первых, хотел поздравить сегодня, конечно, отца Алексея Ладыгина, дай бог ему здоровья. Он, это батюшка, который очень много добра сделал в своей жизни не только для меня, а для многих людей.
От всех чад его, от
прихожан. У него сегодня день варенья, поэтому очень поздравляем.
Юбилей, не просто.
Батюшку с днем варенья.
Да, желаем батюшка любим.
Желаем долгих лет жизни.
Да, многое благое лето.
Спаси Христос. Вот, и разрешите, я вот записочки наши почитаю, да, пока мы еще не закончили.
Да, обязательно. Соборной молитве всегда нас просят, да.
Христос воскресе. Спаси, Господи, и помилуй рабов Божьих, патриарха Кирилла, рабов Божьих Владимира, Андрея, протоиерея Александра, протоиерея Алексея, рабов Божьих Сергия, Андрея, Алексея, Татьяна, Кирилла, Евгения, воинов Кирилла, Артемия, Евгения, Александра, Галины, Татьяны, Сергия, Георгия, Геннадия, Маргариты, Евгения, Дарьи, Ильи, Веры, Дионисия, Тамары, Ирины, Олега, Дмитрия, Ирина, Андрея, Павла, Александр, отрока Дмитрия, Алексея, Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Евгения, Марии, Валентины, Светланы, Нины, Людмилы, Дмитрия, Николая, Валерия, Галины, Ирины, Зои, Анны, Сергия, Андрея, Артемия, Татьяна, Кирилла.
И о упокоении.
Да, упокой, Господи, душу усопших, храм Божий. Вот погиб у нас собрат наш, Ирий Антоний. Да, упокой, Господи, душу его.
Только что новопредставленный.
Только,
да,
отца Михаила вспоминал, тут Бах.
Василий, да.
Поэтому упокой, Господи, душу протоиерея Антония, протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Наталья, Николая, Василия, Василия, Анастасия, Мария, Иакова, Евсеева, Дмитрия, Иоанна, Анна, Таисия, Петра, Михаила, Петра, Фёкла, Феодора, Фатини, Татьяна, Геннадия, Феодора, Татьяна, Александра, Александра, Прохора, Людмила, Стефана, Илариона, Надежда, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, протоиерея Пимена, патриарха Пимена, Владимира, Константина, Александра, Евгения, Ольги, Иоанна, и всех от веку усопших православных христиан, Алексия, Евгения, Евгения, Иоанна, Иакова, Мария, Ирия, Антония, воинов Александра, Павла, Татьяна, Романа, Мария, Алексея, Анны, Владимира, Иоанна, Александра, Татьяны, Марии, Марии, Любови, Валентина, Наталья, Христины, Евдокии, Евдокии, и все это усопших православных христиан. И, если вы разрешите, немножко я вот эти записочки заберу себе. У меня престольный праздник, воскресенье. Я очень надеюсь на престольном празднике почитать.
А, воскресенье? А какой престольный у вас? У вас теперь что, столько, да, храмов, что каждый день престольный?
Да, это в Шилке там каждый предел, да? Не,
ага.
День праздника.
Слава Богу. Вот себя... Благодарим за молитвы, за участие в нашей программе протоиерея Александра Талькевича, главу миссионерского отдела Нерчинской и Краснокаменской епархии. Жаль, конечно, дорогие наши слушатели, что вы как-то нам не позвонили. Мне это непривычно. Раньше просто звонки за звонками шли. Теперь как-то народ немножко, ну, будем надеяться, что слушают.
Уже все на дачах.
Ну, на дачах нас тоже, батюшка, слушают. Так что Благодарим всех.
Если бы вас Забайкалье слушало, вот Забайкалье, Радонежа, к сожалению, нету.
Вот, что имеем, не храним. Кто, у кого есть, я не слушаю. А кто хотел бы, те не могут. Но будем молиться о том, чтобы голос православного вещания, это, кстати, тоже одно из условий победы, я считаю. Чтобы не вот эти вот все трень-брень, едешь, слушать нечего. А то, что нужно для души, вот то еле выживает тоже на жертву наших слушателей. И также сегодня в нашей программе принимала участие Елена Олеговна Кузнецова, врач экспедиции и ответственный человек, сопредседатель оргкомитета Всероссийского парада семьи. Я думаю, что мы на эту тему с вами еще как-то и встретимся, и поговорим ближе к этому событию.
И 20 мая, да, в 4 часа приглашаем всех на православную выставку «Артас», на встречу с режиссером Александром Куприным и встречу с Забайкальем, и там вы увидите отца Александра, но, к сожалению, на экране, но, тем не менее, это тоже будет все очень интересно.
Ну, а кто хотел бы с батюшкой лично пообщаться, мало ли как, батюшка сейчас назовет свой телефон, и на этом мы попрощаемся.
Если какие-то вопросы возникнут, мой телефон прежний, 8-914-499-91-23. 8-914-499-91-23.
Спаси Господи вас за труды. Вот сейчас у вас там уже глубокая ночь, уже ближе к утру в Забайкалье.
4 часа.
Я чувствую, вам трудно. Вам еще сейчас за рулем ехать и потом ехать. Так что просим, дорогие братья и сестры, молитв путешествующим, все время путешествующим протоиерею Александре и его близких соратниках. Спаси Господи всех, и до новых встреч, я надеюсь, в этой студии, в добром здравии.
Спаси Христос. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.